Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Здравствуйте, я Игорь Игорев. Сегодня поговорим о том, куда и откуда берутся сплетни, куда они приходят. Ну, помните, как у Высоцкого-то, ходят слухи по углам, а беззубые старухи их разносят по умам. Язык девать некуда, говорит народ. Откуда же берутся сплетни и куда, собственно, они нас ведут? Алена Август, бизнес-консультант и эксперт по коммуникации. Здравствуйте.
Добрый день.
Ольга Дорогая, практикующий психолог и коуч. Здравствуйте.
Добрый день.
Александр Кичаев, психолог. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Сразу несколько научных исследований было посвящено этим темам. Ну вот на эту, кстати, тему я обратил внимание Огонюк. 52 минуты в день. Оказывается, столько, согласно ученым, сплетничают люди сегодня. Откуда же такая привычка перемывать косточки? Стоит ли стыдиться этой привычки? Ну, еще и оказалось, что некоторые мифы разрушены. Вот, дескать, всегда считали женщин жуткими сплетницами. Но оказалось, что это вековое заблуждение. Сплетни — мотор общения. Мужчины сплетничают больше, чем женщины, а молодые — чаще стариков. Нам сплетни строить и жить помогает, говорят люди. Ну, давайте разбираться. Ну, действительно, откуда берутся сплетни и почему именно сплетни так привлекают людей, как будто бы вроде и поговорить не о чем. Своей, наверное, жизни нет. Кто начнет? Давайте, Ольга дорогая, пожалуйста.
Ну, откуда берутся сплетни? Такая древняя история, что даже трудно сказать, в каком веке до нашей эры она началась. Очень древняя история. Пересуды, перемывание косточек было всегда. С ними вместе идут интриги, и потом за ними уже заговоры. Потому что осуждение... А сплетни — это именно осуждение, это отрицательная коннотация, когда человека обсуждают за его спиной в отрицательном смысле, то есть негативом. И это прямо вот любимая конфета многих людей, потому что первым делом она что? Гарантирует, что ты-то лучше. То есть твоя самооценка срочно поднимается, как только ты кого-то обругал, обхаял, сказал, как это она плохо выглядит или он, как она не то носит или не так ходит. И ты уже думаешь что про себя, а я-то не такая, не такой, я-то лучше. Поэтому это очень такая сладкая конфетка, которая западает в душу многих людей, и там и остается жить. Действует она как яд змеи в больших дозах, то есть травит того человека, который сплетничает, как и любой негатив. Но, тем не менее, живет.
Интересно, что ученые обнаружили, люди сплетничают больше не о звездах каких-то мировых, вопреки всяким таблоидам и глянцовым журналам, а о тех, кого они знают, кто входит в круг общения, ну, в недалекий круг общения, кого они видят. Да,
ну, так
день.
Это ж естественно, больше информации, больше сплетни. То есть, если я человека знаю, знаю его слабые стороны, давно знакома с какой-то там подругой, да, мне легче рассказать о ней что-то не то, чем читать таблоиды, изучать какую-то звезду.
Знаете, как бабки покупают эти таблоиды? Вот всячески о звездах, да, такие журнальчики, да, расцвеченные, ну, просто в лед идут вместе с журналом ЗОЖ.
Игорь, это уже жить другой жизнью, чужой жизнью. Бабушки стараются почитать газетки, посмотреть, как люди живут, или сериальчики, исчерпать информацию, и посмотреть, как там, и как здесь, и вот на это тратят свою жизнь. А сплетничают же люди, как вы правильно сказали, все больше молодые. И происходит это по нескольким причинам. Во-первых, иногда из любопытства просто вот чего-то посудачили, так случайно получилось. Иногда и чаще всего сюда примешиваются самые наши главные человеческие страсти. Зависть, ненависть, ревность.
То есть, а может, попытка исправить что-нибудь?
Ну, какая как-то попытка? Если мы хотим чего-то исправить, и мы находимся в позитиве сами, то мы идем к человеку, которого мы хотим чего-то исправить, и с ним беседуем, говорим: слушай, что-то ты эти штаны носишь неправильно, давай-ка ты будешь другие штаны
носить. Ну да, открытая коммуникация,
да.
Но к этому не все готовы. Да.
Вот, тогда это нормально, да, Алён? А когда я стою, там человек меня не видит и не слышит, и я за его спиной начинаю рассказывать про те же штаны и говорю: ну, я ей вообще 100 раз говорила, а она-то, вон, посмотри на нее, с ее-то ногами там, ну и так далее. Поэтому это разные вещи. И вот зависть, ненависть, ревность пороки и гнев, ну, то есть агрессия, они побуждают как раз вот эти сплетни доводить аж до интриг.
Ну, а как? Надо же анализировать действительность, правда? Смотрите, какие все люди, да? Мы где оказались? Мы вот среди каких-то уродцев. Смотрите, они носят неправильные, ноги у них не такие.
Ну, это же, можно, да? Да. Это же некий, понимаете, такой способ компенсации. Что такое сплетня? Я знаю что-то такое, я могу сказать что-то такое, что в глазах других сделает меня более значимым человеком. Ну,
тогда
да,
вообще
на уровне
нужно
наших
все,
знакомых.
Все отменить, правда? Тогда нужно отменить вообще любую критику, любые исследования, любую науку. Почему кто-то должен считать, что он знает больше других?
Здоровая критика никому не мешала. Но наука здоровая, вообще не
да.
имеет отношения к сплетням.
Ну, как они же наблюдают, анализируют,
конкретизируют. А вот оценочное восприятие
реальности... Для того, чтобы сплетничать, анализировать абсолютно не надо. Это же можно выдумать, понимаете?
Игорь, и в основном это выдумывается.
Ну, коли вы, да, Александр Кичаев. Вспомнили Высоцкого, который uh-huh. все-таки не о сплетнях, скорее, а о слухах.
Слухи
сплетни
—
это
да.
часть слухов, да? Так, слухи можно разделить на следующие группы. Слух — страшилка. Uh-huh. Грядет потепление, какие-то там цены повысятся.
На гречку.
Да, и, то есть вот что, то, что людей пугает, от чего им страшно, и вот этим бла-бла, они заполняют свой экзистенциальный вакуум, вот эти вот страх смерти, страх там лишений и так далее, и таким образом они пытаются найти какие-то способы выхода из этой проблемы, конечно, на уровне такой народной экспертизы. Вот. Есть сплетни, прогнозы. Вернее, слухи, прогнозы. То есть, будет ли там повышаться, не будет. И здесь то же самое. Начиная с экспертов, которые, по сути, дают противоположные прогнозы. Вот. И кто попал вот пальцем там куда-то, и значит, вот он считается, а я все-таки крут. Вчера он не попал, он об этом скромно умолчал. Вот. И еще бывают слухи, которые используются для дискредитации. Вот, например, нужно пустить слух, что там кто-то с кем-то переспал, или кто-то там по ночам режет младенцев. Да? Особенно это часто в политических пиар используется. И вот они не могут официально об этом сообщить, потому что там можно ответить за это и уголовно, и не только уголовно. Вот. А посредством слухов информация, вот как раз ищутся люди, так называемые агенты влияния, кто эти слухи хорошо разносит. Там тоже вычисляются социальные группы, как вы сказали, угу. не только молодые, но и старые. То есть все главное правильно упаковать, главное правильно это преподнести. Вот. И я был свидетелем, как-то работал на выборах, как просто конкуренты дискредитировали таким образом, что в автобусе сел офицер с дамой и стали обсуждать конкурента, что там он соблазнил девушку, дочку там знакомой. Через день уже полгорода это обсуждало.
А вот интересно, да, если кто-то разносит некую информацию, сколько человек готовы ее принять вот и распространить
был,
дальше?
Был только один автобус утренний. И вот,
ну, это вы видели
сутки.
Один. Я вам скажу, что на самом деле в политтехнологиях это используется довольно часто, но не
конечно.
Только для негативной информации,
но
и для
позитивной
да. информации. Потому да. что, когда люди читают в газете или в интернете, этому как бы есть недоверие, если что-то происходит, даже хорошее. А вот 10 автобусов в небольшом городе и 20 правильно распределенных бабушек делают великие дела.
Но есть исследования западные, которые говорят, что если один человек скажет 20, то сплетня уже пошла.
И по экспоненте.
И
да,
по экспоненте.
А надо понимать, кому он скажет, где он это скажет.
Но если мы заказываем сплетню...
Чтобы он еще был референтным лицом, да. чтобы он вызывал доверие, уважение. А то, если это какой-то там дядя Вася, на которого все плюют, то от него информация будет, наоборот, идти с обратным эффектом.
Это про политику. А если про жизнь, то в одной деревне или в одном небольшом городе достаточно одному человеку сказать 20, 20 сразу перенесут еще по 20, и все. И репутация закончилась того, о ком говорят. Поэтому вот в маленьких городах и деревнях люди стараются жить как-то так тихо, чтобы беречь свою репутацию.
Вот там вот все еще работает это правило, которым нам учили наши бабушки, прабабушки, что люди скажут.
Угу.
Вот там действительно, потому что ты всегда на глазах, и они друг друга все знают.
Ну да, поэтому они приезжают в большие города. Да,
и пускаются во все тяжкие.
Абсолютно.
Правильно.
Да, на разрыв.
Не только в деревнях и в маленьких городах важно, что люди скажут. Вспомним, что скажет княгиня Марья Алексеевна. То есть это и на уровне светских каких тусовок, там все то же самое, только более изощренно, более, может быть, даже тонко так это все преподносится, но все равно есть люди-носители, есть те, кто подхватывают, и есть те, кто впитывают. То есть вот цепочка очень такая классическая.
Угу. Но, между прочим, мы знаем, да, и не только о политике идет речь, но и, в принципе, о том, как изучаются общественные настроения, общественные мнения. Это давным-давно было изобретено, и как раз вот пускали такие сплетни, утки, какие-то слухи, и проверяли, а как реагирует народ на это. Да?
Изучение общественного мнения.
Это делается и сейчас, потому что некоторые новости
в советское
носят
время,
чисто такое утилитарное
это, пожалуйста,
значение.
КГБ стояло в очередях и подслушивало. Ну, вот не до такой прямо прямой степени, но это вот так и расходилось, между прочим. Да? И некоторые люди специально отслеживали, а что пишут газеты, а что пишут в газетах. Причем где-то в маленьких заметках абсолютно. И по этой выборке они уже составляли представление о том, как живет народ. Шпионы этим занимались. Но не только они, правда, да? Но
и общественное мнение всегда было ценно и интересно.
Да. Через 45 секунд продолжим.
Московская реклама.
Доступная имплантация от настоящих профессионалов. Израильский зубной имплант «Адин» за 7900 рублей. Бесплатная консультация хирурга и панорамный снимок. Компьютерная томография в подарок. Пожизненная гарантия. Клиника «Имплант Лаб». Премиум качества по доступной цене. Звоните нам 266-0576. 266-0576. Код 495. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Станция «Парк культуры». Следующая станция «Заходская».
Радио Москвы.
Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Интересно, откуда люди находят столько времени? 52 минуты в день. Ну, час практически, да? Вот на какие-то пустые обсуждения и разговоры. Я понимаю, что в среднем. Кто-то может быть одну минуту, а другой так и два часа. Ну, значит, у этих людей широкий круг общения и склонность к такому разговорному жанру. Но для этого вообще-то надо информацией обладать некой. Правда? Не
Игорь,
из пальца же выдумывать.
Все это
вообще не обязательно.
Нет, ну, понимаете как? А в соседнем дворе приземлились инопланетяне. Это же ведь никто
и
не будет.
И пойдет.
Да.
Почему?
Конечно,
пойдет.
И до сих пор заходит, да. Причем. Да,
ну, вот это врачи побегут,
буквально недавно где-то под Нижним Новгородом устроили небольшую вспышечку. И все почему-то решили, что это инопланетяне. И город буквально там стоял
по
с телефонами, следил,
да,
же они, где эти зеленые человечки. То есть на самом деле, чтобы запустить сплетню, не надо обладать большим умом, а вот понимать, как люди эмоционально реагируют на что-то, вот это у некоторых людей просто врожденные прекрасные свойства, и они этим пользуются.
Все равно это должно быть к жизни приближено, к их пониманию жизни. Что-то экстраординарные скорее не воспримут.
Знаете, а не надо экстраординарного. Просто бытовые вещи.
Абсолютно приближенные к
жизни. Потому что это обычно происходит, когда у тебя много свободного времени. Все-таки, когда ты занят, самозанят, и когда ты трудишься или занимаешься творчеством 24/7, у тебя нет времени для сплетен. Значит, у тебя должно быть много свободного времени.
Потому что ты реализован в другом.
Конечно.
Здесь же не
до реализации. У тебя нормальная самореализация. Ты, скорее всего, экстраверт, потому что экстраверты всегда сплетничают больше, чем интроверты.
Они просто очень общительные.
Да, очень общительные. Вот. И еще у тебя много негатива в организме, который ты никуда не удаляешь. Тебе его надо куда-то выдавить. Вот ты туда и выдавливаешь. Вот и сплетни и получается. Совершенно неважно, информация правильная или нет. Вообще никто об этом не задумывается.
Есть вещи, которые людей интересуют всегда и везде, на каком бы уровне это ни было. Какой-нибудь там Усть-Урюпинск или Высший Свет. Кто с кем спит?
Естественно.
Кто кому чего?
Кто с кем разошелся, кто сошелся, от кого дети?
Но это все, пожалуйста, у нас есть в телевизорах. Для домохозяек.
Ой, в телевизорах это же как бы то, что все знают, а вот то, что никто не знает...
А там не знают, конечно, откуда у него 15 детей от разных женщин.
Знаете,
конечно.
Сейчас все изменилось. Если еще во времена там, Советского Союза и так в начале, может быть, 90-х верили СМИ, верили телевизору больше, чем как раз тем, кто там неформально информацию давал. Сейчас все наоборот. Сейчас то, что говорится с телевизора, сразу фильтруется, сразу, а это нас хотят обмануть, нам хотят что-то впарить и так далее. Вот. Я просто вот по поводу того, какие могут, вернее, не какие, а почему сплетни заходят. Потому что есть какая-то так называемая нереализованная потребность или там актуализированная вот у человека. Если это ему для него не актуально, то что бы ты там ни говорил, какие бы там креативные истории ты ни придумывал, не зайдет. А вот если массовый страх, массовый интерес к чему-то, или вот к темам, там, кто спит, кто уйдет, кто там сделал карьеру, кто сколько зарабатывает, то вот это, как это говорят, вечные темы. Вот еще я хочу такую довольно специфическую особенность слухов отметить. У кого чего больше, тот тем обычно и делится. То есть если человека переполняет зависть, там, комплексы и так далее, он будет подхватывать и распространять негатив о других и так далее. Если человек в позитиве, если он, у него все нормально, он счастлив, он просто это мимо него пройдет.
Там ой, еще. Таких у нас людей, мимо которых таких, все проходит.
Таких, знаете, таких просто меньше, к сожалению. Потому что у нас счастливых, в принципе, меньше. Вот. Ну, да. Вспомним того же Сократа, как он блокировал сплетни, так что на корню там к нему пришел, говорит, знаешь, что тебе говорят? И он там, ну, я не буду сейчас это рассказывать, эту историю, но я думаю, все они знают. Вот.
Ну, понимаете, как сейчас же ведь борются с фейковыми новостями, да, фейк-ньюс. То есть нечто сфабрикованное, придуманное, преувеличенное. Произошел пожар, выдумывают количество погибших, например, да.
Умирают звезды.
Да, умирают.
Потом оживают.
Гаснут звезды. А почему? Потому что отсутствие информации, полный нет информации, либо она очень дозирована, или сокрытие этой информации, оно и порождает сплетни и слухи. Вот так. А некоторые, так сказать, недальновидные люди говорят, ну а зачем мы будем знать, что где-то пожар? Ведь нас это не касается, но нас это повергает в уныние, вот нам как-то страшно. А зачем мы тогда будем об этом слушать? А вот затем, затем и надо, чтобы понимать, что происходит в жизни. Да? Что произошел пожар, но пострадавших не было, а не то, что там погибло 300 человек.
Но ведь в то, что произошел пожар, а пострадавших не было, мало кто поверит. Почему фейк-ньюс хорошо расходятся, да? Потому что все ждут какого-то ужаса, ждут, да. Трэша, крови. Где-то должна проколоться власть, где-то должен проколоться звездный человек, а он должен сделать что-то такое, о чем можно пообсуждать. Фейк-ньюс и сплетни, в общем-то, именно поэтому и расходятся, что они находят почву, да, тех людей, кому интересно это распространять дальше, правильно было сказано.
Угу. Ну, все тоже на одну и ту же тему, Игорь, потому что своя самооценка низкая, делать особо нечего, реализации нет, негатив прет из всех щелей, и ничего с этим никто делать не желает, то есть я имею в виду как-то с собой потрудиться, да, а надо вот просто это перемалывать косточки, перемывать и очень даже хорошо себя чувствовать. Это привычка к несчастью.
А еще маркетинг использует это. Ведь не только политики, да, и политтехнологи. А, пожалуйста, маркетинг устанавливает, сколько разных людей вот, интересуются чем и чтобы им хотелось получить, да? Ну и понятно, можно здесь тоже какие-то забросить мысли, да, в эту толпу там от таксистов до коллег. И смотришь,
ну, это тоже, да, целая индустрия
товар тоже будет
экономической
продаваться.
Борьбы, потому что можно забросить какой-то слух, что на каком-нибудь там, я не знаю, колбасном заводе региональном нашли что-то такое, что все от этой колбасы, я не знаю, там рак, ноги отваливаются, хвосты вырастают. И люди тоже в это охотно поверят. Всегда можно найти, кому это выгодно и как это было сделано. Хотя это может быть и просто случай. Просто вот две болтливые подруги вдруг встретились, и кому-то в голову это пришло, и понеслось дальше. Сейчас в мире информации вообще такой хаос, что возможно все на самом деле.
Да, это еще называется сарафанное радио или партизанский маркетинг там, и так далее. А, причем, опять-таки, известные классические способы, когда лекарства, конкуренты специально подменяли, чтобы вот пошел слух, там, допустим, они в аптеку подкидывают упаковочку с таким каким-то, или там с плацебо, или еще даже с какими-то вредными последствиями, кто-то принимает и начинается об этом очень много чего, так сказать, говорить, и сразу акции падают и так далее. А есть еще одна особенность у слухов и сплетен. Используют не только в политике и в бизнесе, скажем так, для, ну, в контексте B2C, там, то есть продажи для потребителя, а еще и внутри компании. А, опять-таки мне приходилось наблюдать, вот как слухи инициируются руководством для того, чтобы понимать, насколько они готовы к переменам, к кризисам. Ну, как вот там в соцопросах, кто там лидер, кто антилидер и так далее. Причем одно дело соцопросы, где могут быть не очень искренние ответы, а другое дело вот слухи, сразу понятно. И таким образом готовили людей к там переменам. Вот вначале что-то очень плохое, что вообще мы закрываемся. Все уже настраиваются на плохое. А потом раз, и так это, мы не закрываемся, мы просто частично вам снизим зарплату, и тогда народ уже воспринимает, вот как это из двух зол выбирает меньшее, да. Ну, слава богу, что
я остаюсь. То есть мы не сократим 4000 человек, а просто слегка понизим уровень премий, а не зарплаты.
Отбери у человека все, а потом верни ему немного.
Конечно.
Он радуется.
Это вот как раз эти американские горки. Такой прием, его используют очень удачно во внутрикорпоративных коммуникациях. Вот. И, в принципе, вот там тоже есть места, где это четко, это бухгалтерия, откуда идет, это курилки, это буфет. Вот. И еще иногда это на корпоративах. Тоже специально подготовленные люди, там вот они тоже знают, как это аккуратно при ком-то громко что-то обсудить. И вот уже дальше идет.
Да, между прочим, увлечение исследованиями холестерина во всех его проявлениях, да, началось именно вот с этого, что был некий санитар в больнице. Он подслушивал разговоры, он работал в патологоанатомическом отделении, подслушивал разговоры этих патологоанатомов, а там он просто был санитар. Ну и вот он сделал такой вывод, ну, на основе того, что они говорят, своей соответствующей подготовкой, что во всем виноват холестерин. Да, и пошло, и поехало. Выпустил брошюрку, брошюрка эта понравилась, тут маркетинг заработал, тут поднялись соответствующие врачи и сказали, ну а что ж, да, действительно, давайте везде искать холестерин. Холестерин — это враг всего на свете. На самом деле это все не так. Это примерно так же утверждать, да, что все, кто ели огурцы, умерли.
Ну, вот, конечно, да. Данные неполные, ты делаешь из этого целую стратегию, начинаешь ее разворачивать.
Ну, так у нас этих стратегий по жизни сколько было? Белая смерть, сахар, белая смерть, соль. Потом вреден такой продукт, вреден другой продукт.
Теперь то же самое, что глютен.
Да, глютен теперь у нас враг, совершенно верно. Всегда надо искать...
Пальмовое масло еще.
Святое. Всегда, я даже видела тут недавно записочку, что Минздрав... рекомендуют не курить, и это тот же самый Минздрав, что допустил пальмовое масло. Да? Поэтому здесь любые вещи идут на чью-то пользу. То есть если мы рассматриваем бытовые сплетни, вот когда просто подружки сели и начали языками чесать, то, в принципе, там особого зла не жди, только кому-то, может быть, там чуть-чуть, одному или двум, будет не по себе. Ярлык приклеют какой-нибудь, и будешь с ним ходить. А когда вот речь идет о политике, о бизнесе, о здоровье людей, вот то, что вы говорите про холестерин, да, о здоровье людей, то это уже...
Столкновение чьих-то интересов.
Да, это уже экономика.
Ну, если идти дальше, то и войны могут начаться.
А войны всегда из экономики начинаются.
Да, с языка, нет, с языка.
Даже про Елену, да, как-то все было.
Да, правда, да. Смотрите, а как...
А это уже интриги, дворцовые перевороты, корпоративные интриги. Это же родственница сплетни, это то же самое.
Христианских младенцев ел и убивал, понимаете, там, да. Замешивал на крови что-то такое. Бывало и такое, между прочим.
То есть сплетни и слухи — это то, что было с человечеством всегда. Вот как мы научились вот говорить, так, видимо, да, сразу это и пошло. И никуда не денется.
Пошло, да. А почему молодых-то это так привлекает? Ну, потому что в офисе, ладно, но, наверное, заняться людям нечем. Ну
что реализация, как это? Реализация,
да, ключевая мотивация какая? Быть принятым, быть более популярным. Быть круче других.
Да, подростковая рефлексия.
А в жизни два пути я вот поддержу, да. Либо подниматься самому, либо топить других. Сплетня — хороший способ топить других. Я буду более значимым, я знаю что-то такое про других.
Секретик.
Я не буду развиваться сам, но я утоплю других. Вот именно поэтому.
Правильно, если не можешь победить, надо возглавить. Значит, берем внизу
и возглавит, как в комсомоле.
Ну, кстати, молодые как раз сплетничают невербально, а вот
путем,
в соцсетях. Да, у них уже другие каналы коммуникации, другие слова. То есть они могут в двух-трех фразах сделать то, что людям уже взрослым на это уходит полчаса. Вот. И тут как раз такая... идет сжимание передачи информации.
Ну, хочется отметить, да, что вот, допустим, у подростков очень часто бывает, ну, а так как у нас сейчас инфантилизм — это явление повсеместное, это подростки у нас, да, до 35, а некоторые до 40 все еще их мама
влогит. А некоторые пожизненно.
Да.
Ну, если это там перешел уже 35,
почему?
То пожизненно.
Вот он попал в какую-то тусовочку. И вдруг на него обратили внимание. Что делать? Надо срочно что-то сказать. И вот тут не всегда возникает что-то нужное. Но можно сказать какую-то сплетню. Просто даже выдумать. Вроде бы совершенно безобидно просто быть принятым. А как уже дальше оно разовьется? Кто ж его знает?
Информация есть, нужно ее выдать. Если ее нет, ее надо придумать.
Конечно.
Ее надо сформировать таким образом, чтобы попасть в эту конкретную группу референтную.
Конечно,
да? Кто
да.
это будет
это
слушать
вот
и смотреть.
Ключевой мотив — быть принятым.
Снабдить сообщение там, доказательствами в виде фотографий, видео или аудиофайлов, что касается всяких соцсетей.
Ну, у нас технические средства сейчас позволяют, потому что у нас, допустим, сейчас есть технология deepfake, ты можешь, даже не очень технически грамотный человек, типа меня, может приклеить любое лицо к любому телу, да, сделать видеоролик неотличимый от реальности. А что уж говорить про тех молодых
кто
людей,
умеет,
кто
да.
вообще с мышкой в руке родились. Конечно, они это могут.
Поясните, пожалуйста, а что, вот вы говорите, там экстраверты, у людей времени много, они любят общаться, там, или они кого-то осуждают. А что побуждает людей постоянно язык-то высовывать? Интересоваться жизнью других людей? Ну, вот этот американский вопрос, там, как дела, там, да? А что, им действительно интересно, как у меня дела? Да нет, это они, так сказать, просто так спрашивают. У них вообще все просто так, кроме денег, да? Вот как из брата такие фразы. Ну и а зачем, собственно? Какое вам дело? Зачем нужно это людям? Ну, придумайте другое что-нибудь. Что он ждет в ответ? Что ему будут рассказывать какие-то сплетни, когда он задает такие вопросы или
ну,
что?
Ну нет, конечно. То, о чем вы сейчас говорите, это так называемый small talk, да? Как начать разговор, ничего, в общем-то, не говоря, просто соблюсти некие правила приличия.
Знаете, что в интернетах стали за это банить, и причем уже очень давно. Когда вот кто-то кому-то пишет и спрашивает, типа, как деля, сразу раз и в бан. То есть, да, закрывают доступ.
Ну,
да, бессодержательные
в интернете сейчас
вопросы.
Банят по поводу и без повода.
Да-да-да. Ну,
особенно это... осенью и весной, это вообще яркое явление.
Бессодержательные вопросы. Вот Лена Миро, между прочим, да, она на это обращала внимание. Это известная, так сказать, благиня и... гуру фитнеса, вот она говорит, если кто будет задавать такие вопросы, сразу в бан. И это правильно. И это правильно. Как деля. Дела все наши при нас. Понимаете как? Да? Вот недавно тут опять в очередной раз на одном из телеканалов показывали женитьбу Бальзаминова. Вот там тоже примерно такие вопросы там свахи задавали. Там, а что там, как жизнь? Там, все здоровы, коровы, столбы и заборы. Понимаете? Вот такие ответы. Ну, а что еще можно
есть
ответить?
Вариант ответить на вопрос, как дела, минут на 40. И наши люди это любят. Поэтому вот этот американизм, который
ну,
перешел...
Ну, американцы не станут общаться.
Никогда. Да. Никогда. Файн и все. Все, до свидания. Это просто приветствие. А у нас еще осталось очень много людей, которые минут на 40 тебе подробненько будут излагать, как у тебя дела, как у тебя все плохо. Никто же не рассказывает, как хорошо. Потому что как хорошо, это неинтересно слушать. А вот как плохо, какие проблемы. И сразу раз плавный переход на соседа, на соседку, на подругу, на того, кто рядом.
Всегда есть какие-то недоброжелатели,
да,
которых
и
можно
и обсудить. Сразу, а вот это, и все от самооценки. Вы говорите, почему? Времени много у народа, даже если времени мало. Я вот знаю офисных девиц, которым время не так много, но они успевают посплетничать. За чашечкой кофе, за ланчем, там, за просто перекуром. Что делать в перекур-то? Вот о чем говорить? О Высоцком, что ли? Или, может быть,
А кто это им разрешил перекур-то? Надо вычитать из зарплаты это время.
А некоторые вычитают.
А некоторые вычитают. Ладно, пообедать пошли девушки. Или мальчики. Мальчики, кстати, тоже отлично сплетничают. И что им, о чем поговорить? Вот о чем? Надо, чтобы были общие интересы. Надо, чтобы люди были в тематике. Это если серьезно о чем-то разговаривать, да? Надо, чтобы был интеллект определенный, достаточно высокий.
И чтобы цепляло эмоционально.
И чтобы мы встретились...
Теория вероятности или там обсуждение очередного экономического какого-то там решения вряд ли кого-то эмоционально затронет. А вот там обсудить чью-то фигуру...
А то, что Петя или Вася бытовые вещи. Ну почему? Можно обсудить какую-нибудь тоже и звезду, и политика, если это в тематике. Поэтому здесь это легко. Понимаете? Это легко. На этого особого интеллекта не нужно. И труда особого не нужно.
Обсуждают покупки, поездки, деньги, развлечения, еду. Вот то, что я слышу и вижу. В основном вот это все.
Да, то, что понятно и очень легко.
Внешний вид.
Ну,
как выглядит, когда ему или ей столько? Хорошо или плохо?
Может быть такое, да. Постоянно какие-то новые покупки. Вот она купила обувку новую и показывает ее своей подружке. А вот кофточка какая у меня новая, а вот еще.
Ну, это информация. А вот когда она купила ботинки, а Маня из соседнего отдела купила лабутены, вот это вот уже сплетни получается.
Это уже, да, повод.
Да, это повод, потому что свои покупки чего обсуждать? Это не сплетня. А вот если про Маню из соседнего отдела, вот это будет сплетня как раз. И это интересно.
Причем они будут обсуждать не столько лабутены, сколько где она заработала такие... Взяла
да,
такие
деньги. Не хочется грубое
как
слово говорить.
Да, вот тоже думаю, как бы так интеллигентно.
Какая же она такая. Я вот замужем 10 лет.
И не шмогла.
Да. А вот она...
А у нее третий лабутены.
Да.
От третьего.
И ей становится легче, что я все-таки... Что во мне хорошего? Я нравственная, я честная, верная, а вот она такая плохая.
Потому что лабутены же нельзя просто купить.
Ну да, да. Или говорят, что это не лабутены, это подделка. Я там видела, там у нее какая-то там не та...
Да, она красным лаком всю ночь подушку красила.
Да, да. И вообще, кстати говоря, сплетни, еще один феномен, они сплачивают против общего. Так это против кого дружить будем? Против Мани, против Вани, против Трампа, там, против Украины. То есть вот все сплетни политические, бытовые, там, они всегда, вот если мы сплетничаем, значит, мы с тобой одной крови. Значит,
да, ощущение общества.
У нас есть общие ценности, у нас есть общие интересы и так далее.
И уж точно в этой группе никто тебя не выгонит из нее. Потому что ты там свой.
Потому что враг у вас есть уже, внутри его не нужно.
Нет, а потому что еще ведь на каждого есть, ну, если он в этой группе, какой-то компромат. Да,
но компромат вот есть на всех, Игорь, кто когда-то открыл
даже
рот.
Даже если нет его,
когда бабушка всегда говорила, лучшая подружка – подушка. Потому что если ты открыл рот и что-то про себя когда-то сказал, неважно, хорошее или плохое, если даже хорошее, то это можно переделать в плохое, это все равно тебе потом отольется.
Молодые люди в офисах ведь говорят, что они более жесткие даже, чем предшественники их, и тем более, кто работал при социализме. У них социальный дарвинизм там, да, вот они действительно сплачиваются в какие-то эти клубки змеиные. Ну, там как-то с ними очень тяжело общаться. То есть они находят язык только с себе подобными. Другие там либо не удерживаются, либо они создают какие-то свои сообщества.
Нет, ну если он не с ними, как говорится, ни одной крови, то тут происходит эффект белой вороны. То есть его в изгоя могут превратить. Он не поддерживает разговор, он не в теме, ему это неинтересно. Или он еще спорит. Он пытается сказать, а вы там свечку типа держали, вот и так далее. Все, уже ты не свой, уже на тебя как бы смотрят искоса. И потом, как только ты отвернулся, тебя уже обсуждают. Как бы очередной... То есть вспомним классика «Злые языки страшнее пистолета». То есть порой даже убивать человека не нужно, просто вот правильно организовать вокруг него информационное пространство, и он как это, как личность, он как некий член сообщества, он уже умер.
А о чем это говорит? Что не работает как положено начальство, оно не может как-то уследить за своими сотрудниками и создать, ну вот... скажем так, алгоритм какой-то, да, как люди должны работать и взаимодействовать друг с другом.
Вы знаете, в отношении молодых сотрудников эта история сейчас она довольно интересна, потому что это вообще люди с другой планеты. Потому что для них, допустим, эмоциональный комфорт более даже важен, чем та же зарплата. Мы говорим сейчас не о 100%, да, но о большинстве. И это не всегда история про сплетни, что они кого-то там выживают. Просто вот нет общих тем для разговора, нет общих интересов. То есть там музыку тот человек не слушает, которую они все слушают. Или он не приверженец, не знаю, там все приезжают в офис на самокатах, он вообще считает это ерундой какой-то. Эмоционально некомфортно. Это не всегда про сплетни. А для молодых людей сейчас очень важен эмоциональный комфорт, самореализация. Они многие сейчас не покупают там собственности какой-то, недвижимости. Они больше ценят свободу. И вот тот самый
комфорт.
Потому
что не на что пока еще.
Да, ну не только поэтому. Есть на что. Но лучше потратить деньги на путешествия, на впечатления.
Ну, правильно, особенно если папа отстегивает, а на работе не слишком-то много платит. А, так я про алгоритм. А что, ведь можно создать такую схему на работе, что эти вещи будут проходить как-то мимо, либо они будут использоваться именно для работы.
Вы знаете, в компании есть такая должность, как HR-директор. Вообще-то его прямая обязанность...
Или специалист по внутренним коммуникациям,
да,
даже еще круче.
Обычно в его функции, да, в том числе. Да, да.
Вот устройство праздников всяких, понимаете? Вот
нет,
один.
Нет, не
это,
только.
Это как раз самая незначительная часть. Там для этого и пиарщик...
Ну, еще
может...
там сверяют анкеты, да,
нет,
чтобы
нет,
соответствующее
вот
образование было.
Хороший HR-директор как раз мониторит состояние, такой климат моральный в коллективе. Он, диагностирует, о чем сплетничают. Причем у него есть свои люди, которые ему сообщают настроение, что называется, в коллективе. И Б, он управляет этим. Вот если он чувствует, что слишком Маню активно обсуждают, он может с Маней поговорить. Мань, а ты не хочешь перестать носить лабутены, например? Ну, условно говоря, да? То есть не давай повод, Маня. Вот. Или он Мане говорит, что у нас есть корпоративные ценности, у нас есть там свои кодексы, дресс-код, в конце концов. Вот. И он может предотвратить вот это вот разделение внутри, именно вот по такому конфликту ценностей. И он может, если нужно, чью-то репутацию, там бывает, нужно кого-то выжить, вот так по экзоту не получается, и там тоже идет правильный вброс через правильных людей. То есть вот есть ближний круг, там дальний круг у хорошего HR-директора. Но таких я встречал очень мало. В основном это все стихийно, действительно.
Стихийно, да. И еще иногда это напоминает какие-то секты. Вот что касается каких-то корпоративных культур или чего-то еще... Бывает, что подмечают некоторые ошибки или ляпы, а может быть, человек просто и не виноват в этом. Но делают такой график, вот сколько он этих ляпов сделает. 1, 2, 3, а потом увольнять его. Да? И, людей выжимают просто как лимоны, и потом они уходят с этой работы, и ночью просыпаются в кошмарных снах, да, и кричат, что, потому что вспоминают, как это было.
Знаете, ну, опять-таки, хороший HR-директор сделал так, чтобы человек уходил с этой компании, не держа там камень и прочие вещи за пазухой, потому что потом
потому что земля круглая.
Пойдут, он будет отзывы не те писать. То есть тут опять-таки...
Ну, видимо, это на кого-то просто не влияет.
Ну вот если это хороший специалист, он сделал так, чтобы и он работал грамотно, правильно, и не тратил время и силы на вот эти вот обсуждения, и уходил тоже без зла.
Не знаю, вот финансовые компании довольно известные, я здесь, так сказать, слышал в кулуарах от гостей опять-таки, да, распечатал не то, что надо, да, не по тому принтеру, а вот доверил работу сотруднику, потому что самому надо было куда-то отлучиться, а тот там неправильно поставил подписи, и вот ставят там галочку одну, вторую, третью. А в итоге выясняется, что так, собственно, и было задумано, чтобы люди больше 3 лет там не задерживались. Вот
ну, это уже политика работодателя,
ну,
да.
Компания,
в принципе,
такая.
Человек платит деньги
ротация
и сам,
такая,
да, заказывает
постоянно.
Музыку. Видимо, у него либо есть для этого причины, либо это неграмотный
есть различные
руководитель.
Мотивационные,
да,
рычаги и антимотивационные, поэтому здесь уже зависит от руководителя. Но вот в мою бытность, когда я руководила своей компанией, у меня был запрет на интриги. Просто вот такой форменный, жесткий запрет. То есть если какую-то интригу находят, коллективе, то виновники этой интриги пишут заявление об уходе.
Вообще очень много зависит от руководителя, потому что он же свои собственные страхи и комплексы транслирует на весь коллектив. Это на самом деле
коллектив,
так.
И особенно если это творческий коллектив, да, плохой театр, ну, да, есть такое выражение. Здесь как в плохом театре, да, таком вот, в ДК имени Зуева, еще раньше говорили. Да. Это могут быть вот такие коллективы, какие-то журналистские, там.
Да это в любом коллективе, навал. На
Нет,
самом
там
деле.
Именно навалом таких людей, которые именно
падки на
это. Там просто
они более эмоционально чувствительны, конечно, поэтому они это быстро воспринимают.
Да, там много каких-то пар возникает, да, это любовницы, а это уже жены, а это бывшие жены, а это какие-то дети уже сюда пришли. То есть это круг такой сектантского типа.
Ну, знаете, в общем-то, компании можно условно тоже разделить там на параноидальную, где царит подозрительность, недоверие, шизоидную, где у них там несколько реальностей, они там это работают, думая, что они там забыли.
Или в той, у которых все прям четко по шагам расписано.
Или восторженный руководитель кидает сразу там кучу идей, народ не успевает впитать, он разочаровывается, потом кто-то впитал, сделал, он уже забыл, увлекся следующий. То есть, действительно, личность руководителя может как раз влиять на корпоративный дух компании.
И степень безумия.
Или, как говорят, степень адекватности.
Да-да-да.
Но все равно против человеческой природы нет приема. То есть если у руководителя удастся собрать, что вообще я не видел еще ни разу в жизни, полностью адекватных людей, вот прям полностью адекватных, целую компанию, тогда ему не надо будет напрягаться ни на какие вопросы, уж тем более по поводу интриг и сплетен. Но поскольку это маловероятно, поскольку в человеческой природе заложено ронять самооценку каждые 5 минут и совершенно не задумываться о том, как же бы ее бы самостоятельно поднять или хотя бы к кому-то обратиться за помощью, типа психолога, то такой ответ.
Через пару секунд продолжим.
Дорогие товарищи, приглашаю вас на лекцию «Твист и его негативное влияние».
Радио Москвы. Мнение сторон. Говорите, нам интересно.
Ну да, преподаватели, продавцы, актеры, политики, журналисты вне конкуренции. Вот в таких делах, в общении с другими людьми, себе подобными и с посторонними людьми. Вот язык девать некуда, откуда берутся сплетни. Напомню, что в гостях сегодня Алена Август, бизнес-консультант, эксперт по коммуникациям, Ольга Дорогая, практикующий психолог и коуч, и Александр Кичаев, психолог. А как вот можно организовать себе, например, если это необходимо для работы, так уже мы все-таки вот бытовых-то этих сплетен все-таки ближе к работе, как организовать себе некий круг специалистов, да? Я вот здесь где-то видел исследование «Нетворкинг по-женски». Да, круг профессиональных связей очень важен для успешной карьеры. Как показало исследование, такие круги у успешных мужчин и женщин существенно различаются. Здесь в основном о женщинах написано, вот как они все это делают. Ну, как раз это вот такие дамочки из отделов, которые мало чего значат, да, они расширяют свои профессиональные отношения, да, общение в различных кругах, которые входят в сеть контактов, менеджеры по посещению всяческих конференций, семинаров и всего прочего, на что руководство выделяет огромные деньги, но какого-то результата это не приносит никогда. Нет, чтобы зарабатывать на этих конференциях. Так они здесь, получается, сами их организуют для кого-то, непонятно, сами для себя. И вот у них такое строение, вот этот нетворкинг, деловые связи. Да? И можно ли вот таким образом здесь язык свой приложить, Алена?
Ну, нетворкинг сейчас вообще очень такое, скажем, популярное направление деятельности. Люди объединяются по любым признакам, профессиональным, есть, как бы очень активно развиваются женские сообщества, там, директора, женщины в советах директоров, женское влияние на политику и экономику, малый бизнес по-женски, ну, чего только нет.
У нас была женская радиостанция, я там даже
работал.
Вы там работали?
Да. Ну, там правда, пара-тройка мужчин были, и я тоже, да.
То есть они допустили вас в святая
святых? Да, они допустили, да, денег они, правда, платили как-то там...
По-женски?
Еле-еле, да, ну, потому что
негде было. В принципе, нетворкинг — штука ценная на самом деле, потому что ведь многие вещи делаются на человеческих контактах. Вы просто друг другу интересны. И вы хотите найти поле для взаимодействия. Если вы это прочитаете, ну, там, в презентации или где-то прочитаете об этой компании, это одно. Ну, вот вы увидели человека, он для вас вкусен, так скажу, да, вам хочется с ним подумать, вам хочется с ним что-то сделать. Так действительно рождаются проекты. Сейчас вот есть, допустим, вот опять скажу про своих любимых лидеров России. Это вообще мощное такое интересное сообщество людей, скажем так, очень мотивированных, профессиональных, и у них тоже сейчас рождаются проекты, потому что они оказались в этом
кругу. Я бы хотел узнать, мы столько всегда слышим об этих проектах, а результат-то каков? Движение все, а конечная цель ничто.
Ну почему? Результаты — это новые бизнесы.
Какие могут быть новые бизнесы? Купи-продай, вот и весь бизнес.
Ну, что вы? Что вы? Сейчас только строится всего. Что рождаются новые
строится?
Направления.
Недвижимость, жилье, дороги, мосты, заводы, что у нас строится?
Заводы строятся, Игорь, заводы.
Заводы по производству чего?
Пищевка развивается бешеными темпами. Это спасибо санкциям и нашим друзьям-американцам, да, потому что у нас сырное производство поднялось.
Какое производство?
Сырное. Сырное. Мы сыры стали делать.
Сыры?
Конечно.
Которые все боятся покупать, потому что они сделаны неизвестно из чего.
Я не знаю, где вы покупаете. Я знаю реальное производство.
Да. Там один жир.
Это не только сирота. Это еще региональное производство. Замечательное. Если минутку рекламы можно, я вот для себя открыла, боже, как город называется, Йошкар-Ола. Там козьи сыры. Это вообще просто бомба. И вот сейчас их уже продают в
Москве. Ну вот то, что продается у нас везде и всюду, да, им можно, не знаю, утеплять стены или смазывать механизмы какие-то. Но есть это.
Это да, но вы задали вопрос, к чему приводит нетворкинг. Нетворкинг приводит к тому, что люди находят друг друга. Причем не по принципу только выгоды, а еще и интереса друг к другу. Они могут просто друг друга заметить в разговоре, как человек выражает свое мнение. И вот близкие по духу люди строят бизнес намного лучше, чем они будут просто считать, измерять друг друга в деньгах.
Бизнес,
понимаете?
Вы знаете, наверное, да, о том, что у нас построен таким образом, когда ждет год госзаказа, и в основном он так, а не из частной инициативы он рождается. Частная инициатива сейчас совсем минимальна. Только госзаказ, если. Вот тогда это бизнес.
Но госзаказ, конечно, мощная платформа, да, для развития, потому что госзаказ — это большие деньги, это то, что их точно получишь, пусть там не скоро,
а то, что еще и реализуешь, контракта, то, что
да,
произвел.
То есть ты будешь постоянно обеспечен этим. Но поверьте, не только госзаказом люди живут. Не только.
Ну, еще вышивают иногда.
И строят заводы.
Заводы строят, да. Очень интересно про эти заводы. Если это металлургия, да, или что-то такое крупное и серьезное, то может быть. А вот заводы, ну...
Металлургия вся давно построена уже.
Да,
что-то новое. Должно быть новое.
То, что было за несколько лет утеряно. Но
энтузиасты
сейчас...
были, есть всегда. Да. Сама строила бизнес.
Другое
он
дело,
был
что
частный.
Их не так много, как бездельников и болтунов.
Делает
но
непростое,
потому, что они делают,
конечно.
Занимаются.
Но все равно это дело делается.
Конечно.
И по интересам всегда легче с человеком общаться, потому что это называется как свой по духу.
Да.
Вот
да.
Если свой по духу, то уже как-то и бизнес лучше идет. А уж что это трудности определенные в нашей стране в наше время, то это
очень
да.
Интересно, показывают друг другу картинки, какие-то графики. Ну, как дети в школе, ей-богу. А покажите, что вы произвели. А мы производим решение для бизнеса. Ребята, знаете, что я вам скажу? Надо устанавливать специальные стенки. Да? Чтобы там все заканчивалось. Вот и все.
Ну, во всяком хорошем начинании есть 5% пользы и 95% шелухи, как да. В нашем головном мозге. 5% сознания, 95% подсознания. Поэтому 5% пользы — это очень хороший процент. И если среди всего нетворкинга, который у нас сейчас такими большими шагами идет по стране, будет 5% заводов, то я считаю, что это успех.
Знаете, на самом деле, вот ситуации, которые мы видим, они же действуют иногда парадоксальным образом. Вот громко прозвучавший Краснодарский форум «Дело за малым», форум малых предпринимателей. Кажется, ну что такого, да, сделали такую фишечку, пригласили через билборд Илона Маска, он вышел к ним в эфир по скайпу. Казалось бы, ну ерунда, он вообще говорил о другом, там даже совершенно как бы вопросы с ответами не бились. Но для кого-то возможно, тех, кто пришел понетворкиться на этот форум, станет понятной ситуация, что не надо бояться. Боже мой, какие-то люди
Все
с Краснодара.
Возможно.
Да, какие-то люди с Краснодара достучались до Илона Маска. Боже мой, почему я-то
тут
не могу?
Тут до Тони Робинсона достучались.
Ой,
да?
Ну Тони Робинсон, ну, это вообще как бы такой чёс устроил просто у нас.
Это и не он, это купились. Синергия.
Да, да, синергия неплохо на этом заработала. Вопрос о том, что действительно в нетворкинге много шелухи. Много сейчас появилось площадок и людей, которые просто зарабатывают на том, что они якобы продают там какие-то контакты. Есть даже, ну, просто вообще мошенники, да, инфо-цыгане, как их сейчас называют. Но и в этом море биоразнообразия можно найти своего по духу человека, с которым ты построишь бизнес, откроешь новое направление.
Единомышленника.
Да. И это же еще вопрос доверия, потому что когда ты видишь человека вживую, как он себя ведет, каков он в жизни, каков он в разных ситуациях, это немножко другой уровень общения, чем просто деловая встреча.
Ну что, мы на сегодня заканчиваем. Да, говорили сегодня о сплетнях, откуда они берутся и куда они, собственно, нас ведут. Алена Август, Ольга Дорогая, Александр Кичаев. А у меня тут еще такая небольшая рубричка, непостоянная, о всяких необязательных новостях, ну вот как народ наш чудит. Народ богоносец. Уфимским школьникам рассказали о влиянии мата на ДНК. Сотрудница библиотеки в Уфе прочитала учащимся школы лекцию о нецензурной брани, в ходе которой...
Да. Натурально выражаясь.
Натурально. Заявила, что мат влияет на ДНК. Вот такой был рамки этического часа. Конечно. Она заявила, Татьяна Выдрина, библиотекарь, что мат никогда не являлся и не является частью русской культуры. По ее словам, во времена царствования Алексея Михайловича да, за употребление бранных выражений налагал жестокое наказание, вплоть до смертельной казни. И Выдрина также добавила, что матерные слова способны уничтожить народ. Кроме того, вот сослалась она на данные исследований, согласно которым мат влияет на ДНК человека. Ученые доказали, что при использовании нецензурных выражений хромосомы рвутся, в результате чего человек начинает деградировать и быстро стареть. И в конце выступления библиотекарь заявила, что матерятся только неудачники. Всего вам доброго.
Спасибо, Игорь, спасибо.
Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, нам интересно.